Сутра «Вопросы Мелинды», книга шестая. Качество садху.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять семь качеств солнства. Каковы эти семь качеств? Во-первых, государь, солнце высушивает всякую влагу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует без остатка иссушить все клеши. Это первое качество, государь, что следует взять у солнца.
Вначале, на духовном пути, когда мы следуем дхарме, учению, кажется, что самое главное – это интеллектуально изучить философию или узнать какие-то методы практики, получить новые знания, получить информацию. И есть такое мнение, что, получив достаточно информации и достаточно методик, мы все узнаем, и мы решим нашу проблему неведения, устраним неведение. Однако со временем мы понимаем, что есть кармические энергии, клеши, они плотные могут быть. И получение информации самой, получение методик проблему не решает. И мы видим, что духовный путь осложняется по сравнению с теми представлениями, что были ранее. Но считается, когда вы начали видеть свои клеши, вы по-настоящему стали практикующим. А до того, как вы их еще не увидели, значит, вы еще не становились практикующим, истинным. И вот садхана решает наши проблемы, устраняет неведение, именно когда наши клеши растворяются и покоряются нам. В общем, неведение, вернее, клеши – это и есть самая плотная часть неведения. Неведение, если вообще брать, это тамасично-раджасичные энергии, которые окутали нас. В общем, мы из них и состоим. И они есть в пранах, в тонком теле. Именно они не дают нам постоянно быть своей просветленной сущности. И вот садханой надо ослабить, уменьшить эти тамасично-раджасичные энергии до какого-то критического порога, сильно ослабить. Это как есть некие враги, даже если ты их не можешь уничтожить, ну, ты можешь их как-то нейтрализовать так, чтобы они вообще тебе почти не докучали. И вот когда мы получили учение, передачу учения, методы, мы понимаем, что практика заключается в ослаблении этих клеш. В ослаблении тамаса, в ослаблении раджаса и утверждение в сатвичном состоянии. И духовный прогресс, садху, он заключается в том, чтобы с годами клеши не усиливались, а ослабевали. При этом это надо сделать так искусно, чтобы твоя энергия не повредилась. Чтобы твой ум не впал в депрессию уныния от того, что его лишили источника энергии. Потому что за долгие воплощения и годы в этой жизни ум привык получать энергию, даже наслаждение от клеш, питаться. Это его как жизненная сила, да, действительно. Потому что это тамасично-раджасичная энергия. И лишить его сразу источник питания, ум начинает страдать. Он начинает искать замену, выдумывать новые клеши. И вот как их ослабить так, чтобы мягко подвести ум и научить его питаться более чистой светоносной энергией? Это и есть искусство садху. И самое главное из клеш – это, в общем, клеша эго. Клеша, основанная на устойчивом представлении о «я», которая контролирует все другие клеши и является царем всех клеш. Можно сказать, эго – это такое главное существо над клешами, которое с них собирает дань в свою пользу. Своей практикой наша задача постоянно делать так, чтобы наши клеши растворялись, а не усиливались. И тогда, если мы понимаем этот принцип, немного противоположный мирской жизни, немного противоположный принятому в социуме пути. Потому что традиционно человеческая культура, она тоже основана на неведении. Ее задача заключается в том, чтобы удовлетворять клеши, делая их благопристойными, цивилизованными, культурными, но не очищать полностью. И даже защищать, если что. Но путь садху – это другое. И в духовной жизни часто нам нужно понимать этот процесс так, чтобы, когда мы живем, это всегда шло нам на пользу. Например, если мы по-настоящему решили устранить клеши, мы не будем злиться на других, даже если они злят нас. Вот не будем и все. Ведь мы решили устранить клешу гнева. Это значит, когда возникает ситуация, нас кто-то злит, а мы говорим, я же решил растворить свои клеши. Значит, это благоприятное время работать с клешей гнева. Вы можете работать с этой клешей вместо того, чтобы ей подвергаться. Или когда возникает клеша жадности. То есть нам надо делать противоположное привычным установкам. Только тогда мы можем победить клеши. Это и есть смирение, очищение. Вот наши желания говорят одно, наше эго говорит одно, а мы делаем противоположное. Наше желание говорит, вернее, наше эго, наши клеши говорят, этот человек идиот. Что он мне здесь говорит? Он вообще глупый полностью. Вот это наша клеша. Если мы мудрый садху, мы говорим, клеша, усмирись. Я буду кланяться этому человеку, видеть его чисто. Я буду уважать его как садху, как почитание Шивы. И ум говорит, да нет же, что его тут уважать? Он же, посмотри, он вообще глупый. Мы скажем ему, ум, это ты глупый со своими клешами и проекциями. Я буду видеть его чисто, как божество. И я не буду злиться, даже если он будет вести себя как неправильно. Когда многократно мы делаем такую работу, внутри нас клеша гнева очищается. Приходит следующая клеша – вожделение. Эта клеша действует по-другому. Гнев – это примитивная клеша вообще. Ее легко усмирить. Клеша вожделения говорит, посмотри, какая прекрасная женщина, какой мужчина. Оцени-ка ее с этой точки зрения. И вы сразу, ум дает команду. Клеша, усмирись. Я не буду следовать привычным шаблонам. Привычный шаблон этой клеши – видеть все как сексуальный объект, объект наслаждения. Я буду видеть чисто, как божество. В традиции сутры рекомендуют смотреть на противоположный пол, как на мать и сестру, или как от отца и брата. В тантрийской традиции рекомендуют смотреть, как на божество. Традиция анутанры, тантры рекомендует не смотреть никак, ни на как на мать, ни как на брата, ни как на божество, ничего не выдумывать искусственно. А просто оставив все как есть, сказать: ум, ты вообще должен смотреть на пространство, а не оценивать тут кого-то, выдумывать. И клеша не клеша, а твое дело созерцать пространство. Ты должен созерцать Бога, объединяться с Богом. И когда ты поворачиваешь свой ум, эта клеша сама истекает. И так или иначе, эта клеша побеждается. Тогда вожделение не находит оценки в уме, привязанности в уме, движения в уме. И она думает: ну, тогда войду в сушумну, стану блаженством. Тогда буду бурлить в свадистана чакре, как пустотное блаженство, делать нечего. Никакого отклика, мне нет никакой поддержки в уме. Ум не поддерживает, чувства не поддерживает. И она занимает свое естественное, природное место, то есть место этой клеши в сушумне. И сущность ее – пустотное блаженство. Тогда прана поднимается еще выше, и энергия очищается, и другая клеша приходит. Жадность, обладание, желание власти. Она говорит: это ты сделал, это твое. Таким же образом мы должны действовать противоположным образом, сказать клеше: ничего здесь твоего нет. Все тебе дано Богом. Все, что используешь, на благо дхарме. И ты сам, как делатель, тоже иллюзия. Желание обладания, когда превзойдено, приходит привязанность. И клеше... Чем выше поднимается энергия, тем они более тонкими становятся. Тем их даже труднее распознать. Грубые клеши распознать нелегко, ведь они сразу видны. Нельзя сказать, что я не заметил, что у меня появился гнев, или я не заметил, что появился вожделение. Невозможно. Дыхание учащается, лицо краснеет, кулаки сжимаются. А вот когда привязанность тонко пускает корни, тонкий эгоизм, тонкая гордыня, смешиваясь с духовными качествами, прорастает. Это называют анартхи. Это можно не заметить, если вы неопытны, если вивеки нет. Но если вы практикуете наблюдение, сатипатхану, свидетельствующее осознавание, вы все игры ума видите, все его уловки. И вы то же самое говорите: клеша, усмирись. А, гордость появляется, я буду в два раза смирение, я буду каждому в ноги кланяться. Зависть появляется. Я буду восхвалять других. Я буду желать, чтобы другие все стали выше, чем я. Не буду, откажусь от соперничества. Привязанность появляется. Буду отрешаться. Таким образом, клеши ослабевают и находятся в таком очищенном, сильно ослабленном состоянии. И тогда, как говорится, они готовы для того, чтобы узнать их как мудрость. Не ранее. Если клеши не ослабели, они не находятся в ослабленном состоянии, вы хотите их узнать сразу как мудрость, игру энергии, украшения, вы, конечно, легко заблудитесь. То есть клеши должны быть, так сказать, заранее приготовлены, испечены предварительной работой. Вот тогда вы их можете брать как тепленькими уже. То есть они уже не сильно сопротивляются. Они уже не имеют такой власти над вами. Тогда вы можете, созерцая, объединять энергию клеш и втягивать их в сушумна нади методом амутара-тантры. Тогда они будут очищаться, освобождаться и проявлять свою пространственную природу.
Далее, государь. Солнце рассеивает непроглядную тьму. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует рассеивать всяческую тьму страсти, тьму враждебности, тьму заблуждения, тьму лжемудрия, тьму гордости, тьму клеш, тьму любых дурных поступков. Это второе качество, государь, что следует взять у солнца. Далее, государь, солнце всегда в движении. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует всегда подлинно быть внимательным. Это третье качество, государь, что следует взять у солнца.
Итак, в нашей душе есть изначальный свет, сияние, светоносность. Это свет атмана. Есть также кармическая темнота. Это свет не атмана, это энергия тамаса, раджаса, энергия клеш. Есть также сатвичная часть, которая проводит в чистом виде свет атмана. Ослабить тамас, ослабить раджас, усилить сатву. Еще раз, третье, прочтите качество.
Далее, государь. Солнце всегда в движении. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует всегда быть подлинно внимательным. Это третье качество, государь, что следует взять у солнца.
Чтобы не подвергаться клешам и рассеять эту темноту, нам нужно удержать сатвичную силу и сделать ее основой своего сознания. В этом и смысл практики внимательности. Особенность сатвичной силы – это ясность, внимательность и осознанность. Если внимательности нет, клеши легко получают над нами власть. Если внимательности нет, происходит ситуация «я пугаюсь». Все, страх надо мной получил власть. Внимательности нет, я злюсь, злость получила, гнев получил надо мной власть. Или я обижаюсь, обида получила надо мной власть. Если есть внимательность, я регистрирую и наблюдаю. Тогда клеши, энергии, тамас, раджас на мной не могут властвовать. И вот вера и внимательность... Когда они соединяются, мы готовы к созерцательной практике, не ранее. Если есть вера, но нет внимательности, даже с самыми прекрасными качествами и порывами мы будем постоянно находиться в зависимости от клеш. Если в ней есть внимательность, но нет веры, мы будем внимательны, но трансценденции клеш не будет происходить. Мы будем пребывать в собственных кармических ограничениях внутри скандх, внутри наших пяти оболочек. И есть вероятность, что мы будем очень подробно рассматривать с большим интересом все наши клеши очень внимательно, как под микроскопом, но не будем знать, куда их отдать и кому. Вера и внимательность. Быть внимательным, стать внимательным ко всем проявлениям внешнего мира, своего ума, стать наблюдателем и свидетелем сакши – это судьба садху. Судьба садху – не стать раджасичным, не стать делателем, который постоянно озабочен делами, не стать жаждущим чего-то, не стать бессознательным, а стать внимательным, внимательным. И многие пытаются сразу стать осознанным, изучая тексты по Адвайте, слыша разговоры об осознанности, осознанности. Все говорят об осознанности. И они стремятся стать осознанными. Это хорошо. Но невозможно, переступив ступень внимательности, сразу стать осознанным. Осознанность – это следующая ступень. А первая, предыдущая ступень – это внимательность. И что происходит? Человек практикует осознанность, но допускает ляпы такие, которые невозможно допустить даже на стадии внимательности. Недопустимы. Он практикует осознанность. Это значит, что осознанность не опирается на внимательность, что она эфемерная, она выдуманная. Это не осознанность. Это... мечты об осознанности в лучшем случае.
Гуруджи, поясните, пожалуйста, разницу между внимательностью и осознанностью.
Угу.
И бдительность это тоже в этой области.
Осознанность всегда больше связана с направленностью на Всевышний Источник, на внутреннее «я есть», на самое тонкое. А внимательность может быть направлена на ситуацию, на внешний объект. Вот я отслеживаю положение книги. Вот куда она, туда и я. Так? Я внимателен, не отвлекаюсь от нее. Я не помню себя, значит, я неосознан, не очень осознан, если я смотрю только на книгу, но я внимателен. Осознанность – это значит, я прежде всего направил ум на чувство «я есть», развернул чувство «я есть» и осознаю Всевышний Источник себе, это глубже. А бдительность что такое? Бдительность – это во мне еще есть такое сознание, идущее от осознанности, которое проверяет, насколько я внимателен и насколько я осознан. В общем, такой охранник, который периодически анализирует тенденции моего сознания. Внимательность проще, потому что внимательность присуща нашему обычному уму и направлена на внешнее. Это значит, нам надо развивать внимательность, свидетельствующее сознание и наблюдение. А потом уже говорить об осознанности, потому что без внимательности мы просто, ну, как право, не имеем на осознанность. Наш ум не имеет этих качеств. Были такие случаи. Мастер говорит ученику: иди, отправься на рынок и купи там зеленых яблок за там 5 рупий. Ученик приходит радостный и говорит: Гуруджи, я купил красных яблок, и всего за 2 рупии, так дешево. Он говорит: ну иди, верни обратно еще раз, сходи купи. Нужны именно зеленые, именно за 5 рупий. Ты был невнимателен, к моим словам. И вот часто в нашей жизни гораздо важнее сохранить внимательность, чем что-то добиться, чем что-то сделать. Потому что если будет внимательность, то мы все равно рано или поздно хорошо все сделаем. С внимательностью всегда будет все хорошо, так ведь? Поэтому на первый план надо ставить нашу внимательность, нашу ясность. А потом уже результаты в служении, в действии. Если же мы думаем, надо добиться этого любой ценой, даже ценой утраты внимательности, что происходит? Мы теряем осознанность или внимательность, но добиваемся какой-то временный результат вот такой ценой. А потом мы утратили внимательность, и больше и результатов нет, и внимательности нет. И вот судьба садху, чем бы мы ни занимались, воспитывать такую внимательность. И в чем внимательность должна заключаться? Если это монахи, у монахов должна быть внимательность к правилам. То есть правила, они даны не для чего-то другого, кроме как для внимательности. К этике, к общим принципам монашеским. То есть, чтобы пренебречь ими, нужны очень веские основания. Если их нет, ну там, человек заболел, ему можно дать благословение поесть мясо. Ну, веские основания, да. Но в общем, монашеские принципы и правила этические, они именно только для тренировки внимательности. Для воспитания своего рода утонченности. Когда мир воспринимается не органами чувств, а внимательным, бдительным осознаванием. Не для того, чтобы закрепостить ум, а развить утонченность сознания. Эта внимательность должна перейти на отношения. То есть, если я внимателен, я больше не могу позволить себе разговаривать непочтительно. Ни со старшим, ни с младшим, ни со средним, так? Ведь, ну, я себя тогда буду не уважать. Это же как бы будет неуважение к самому себе, как к садху, так? Если я внимателен, я не могу позволить что-то еще действовать, потому что я должен быть в это время внимательным, будучи к этим правилам. Вот такая утонченность. К чему ведет такая утонченность? Она ведет к такому более глубокому, даже эстетическому переживанию мироздания, к более тонкому. Вот все писатели, философы, художники, они такие наблюдатели природы, эстеты. Знаете, есть такие писатели, которые так описывают, или художники так рисуют. Просто думаешь, откуда ты у них? Там могут различать там 30 оттенков голубого цвета. Или описать природу, будто вы чувствуете, что ваша душа в момент чтения книги перенеслась прямо туда. Там Пришвин, например. Или описать тонкие чувства людей. Очень утонченные. Такие пхавы, как Киркегор, например. Откуда это? Это из природной или врожденной внимательности. Вот когда вы становитесь практикующими внимательностью, у вас такая эстетическая утонченность чувств развивается естественно. Кроме правил, мы внимательны к четырем основам – проявлениям тела, эмоций, чувств и мыслей. Также мы внимательны к нашим действиям. В общем, внимательность должна затопить всю нашу жизнь со всех сторон. Мирские люди или карма-саньяси должны быть внимательны к своим отношениям друг с другом, к своим словам и действиям, как между собой, так и с другими. И вот когда внимательность пронизывает все аспекты жизни и буквально затапливает нашу жизнь, мы обнаруживаем, что, оказывается, есть целое измерение внимательности. Оно очень глубокое. Это еще не созерцание, не просветленное состояние, но это настоящее глубокое измерение внимательности. Что мир выглядит по-другому, если мы внимательны в данный момент. Мы как будто сходим со сцены жизни, перестаем играть в нем кармические роли и садимся в зрительный зал. И становимся зрителями. Поэтому говорят, что судьба садху – это стать сакши, свидетелями. Свидетелями всего происходящего. Вы больше не играете кармическую роль на сцене жизни, вы ее свидетельствуете. Хотя внешне надо поддерживать ее. Но внешнее поддержание роли – это не есть исполнение роли по-настоящему. Так? А главное, ваша сущность – это свидетельствование, наблюдение реальности.
Далее, государь, солнце всегда в венце своих лучей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть в венце опор созерцания. Это четвертое качество, государь, что следует взять у солнца. Далее, государь, солнце движется, согревая великое множество людей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует своим нравственным, достойным, должным поведением, созерцаниями, развязками, сосредоточениями, звеньями просветления, постановками памятования, истинными начинаниями, основами сверхобычных сил согревать весь мир с богами. Это пятое качество, государь, что следует взять у солнца.
О чем здесь говорится? У нас есть различные медитативные установки. Например, 10 санкальп. Есть 4 бесконечных. Есть 4 основы внимательности. Есть разнообразные созерцательные практики. Все это со временем становится нашей духовной силой. Нашей такой опорой для сознания. И эту духовную силу надо с самого начала применять правильно, создавая мотивацию практики на благо всех живых существ. Поэтому говорится, согревать весь мир вместе с богами. Если такую мотивацию не выработать, то духовная сила, пробудившись, может стать или помехой, или препятствием. Потому что ум практикующего, он всегда становится очень сильным. По силе это ум сильного мага, ум любого нормального практикующего, как минимум. И практикующий, получая духовную силу, он ее клятвенно обязуется применять только на благо живых существ. Только через призму четырех бесконечных, только через дух Самайи. Он ее не применяет во вред, не применяет эгоистично, не применяет необдуманно. И вот здесь встает вопрос, что нам надо задуматься о благе всех живых существ. Причем задуматься не формально, а серьезно. Кто-то может подумать, где все живые существа, их благо и где я? Мне бы еще со своим благом разобраться. Я еще себе как следует благо не принес. Куда уж мне всем живым существам замахиваться? Но святые говорят, что думая о благе всех живых существ, даже если ты сам не способен еще даже себе принести благо, ты воспитываешь в себе очень хорошие качества и создаешь на будущее хорошие санкальпы. И через это сам прогрессируешь, потому что думать о благе всех живых существ – это свойство высоких разумов, свойство просветленных существ. Поэтому, думая всерьез о благе живых существ и упражняясь в том, чтобы его приносить, ты подражаешь живым существам, высоким просветленным живым существам, богам, ситхам, Ишваре и прочим, и сам соединяешься с их сознанием. Это антиэгоистичная мотивация, потому что как только вы начнете думать по-настоящему о благе других живых существ, вашим эгоистичным амбициям начнет приходить конец. Ваше эго начнет трепетать, и оно говорит: «А как же мое благо? Живых существ так много, я само еще хочу получить какое-то благо». Но здесь вы должны понять, мое эго и эго других живых существ не отлично. Надо научиться ставить себя на место других живых существ и обмениваться. И думать, почему я должен отдавать предпочтение только своему эго, если в этом мире 7 миллиардов эго. Это нелегко сделать, потому что это подрывает саму основу представления о себе, как эго. Но с другой стороны, когда вы начнете чувствовать 7 миллиардов эго планеты как свое собственное «я», вы можете испытать небывалое расширение сознания и открытие совершенно нового измерения. Именно так живут просветленные существа. И его святейшество Далай-лама как-то в одной из своих лекций говорил так: «Если вы хотите быть эгоистами, так становитесь эгоистами с размахом. Служите всем живым существам, воспринимая их как одно свое эго». Именно так воспринимает мир Ишвара. Для Ишвары вся Вселенная со всеми живыми существами в трех мирах – это и есть его эго. Нелегко преодолеть скукоженность на «я», скукоженность на личных проблемах, скукоженность на таком нарциссизме, на интересе, нарциссическом интересе к своему «я». Все знают, кто такой нарцисс, да? Нарциссический интерес к своему «я», он основан на глубоко укоренившемся представлении, что «я» — это личность, «я» — это ограниченное тело, основано на кончуках, на ограниченных представлениях о своей личности, на карма-мале, на анава-мале. Этот интерес к себе преодолеть можно, если мы начинаем думать о благе живых существ. Вот когда мы просыпаемся утром, как много мы уделяем внимания благу других живых существ? Есть такие строки. Утром ем я бутерброд, бутерброд не лезет в рот. Сразу мысль, а как народ? Вот. Там монолог царя. Вот у вас есть мысль, а как люди вообще? Вот. И вот когда ваш менталитет переменится с направленности на самого себя, на эго, на направленность на других живых существ, которые страдают, каким вы могли бы помочь, когда вы начнете чувствовать 7 миллиардов людей как свое огромное тело, ваш ум тоже распахнется, и вы перестанете воспринимать себя как ограниченное сознание этим телом и этим эго. Вы себе начнете приносить гораздо большую пользу. Именно так все возвышенные существа мыслят и чувствуют. Поэтому они обладают просветленными качествами. Например, когда вы сидите в душной комнате и думаете, надо раскрыть форточку. А кто-то говорит, да нет, холодно, надо ее еще закрыть. Вот если вы сосредоточены на себе, вы будете говорить, нет, надо раскрыть эту форточку, потому что вам надо принести пользу конкретному живому существу, самому себе. Но если ваш ум будет широкий, вы будете думать, это тоже проявление моего «я». Зачем настаивать на благе для этого тела, когда можно другим благо принести? Поэтому можно и не раскрывать форточку, чтобы другим было хорошо. И вот изменить тенденцию своего сознания на тенденцию, чтобы другим было хорошо. Это и есть истинная мотивация четырех бесконечных. И такая мотивация очень важна, потому что она готовит вас к просветленному сознанию. Просветленное сознание, оно должно войти в подготовленный разум. В неподготовленный разум оно не может войти. Представляете, просветленное сознание – это сознание Ишвары. Это как Google терабайт информации. Нельзя в маленькую флешку втиснуть. И когда сознание скукоженное, просветленное сознание не может туда войти. Значит, мы должны подготовить себе совершенно новое восприятие жизни выработать. Неэгоистичное, расширенное, альтруистичное сознание с мотивацией на благо всех живых существ. Это и называется арупадай тамильских ситхов или бодхичитта.
Далее, государь. Солнце в страхе бежит от асура Раху. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует при виде застрявших в зарослях клешах, попавших из-за своих дурных поступков, плод которых преисподняя, в губительную пустыню дурных уделов, придавленных под бременем дурных воззрений, застрявших на неверном пути, идущих дурной стезей существ, ужаснуться в своем уме великим ужасом. Это шестое качество, государь, что следует взять у солнца. Далее, государь. Солнце простирает свет на благое и дурное. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует простереть свет йогических орудий, сил, постановок памятования, истинных начинаний, основ сверхобычных сил, благих, мирских и сверхмирских дхарм. Это седьмое качество, государь, что следует взять у солнца. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Вангиши. Как солнце восходящее, живым являет образы, нечистые и чистые, благие и греховные, так и знаток учения всем людям, тьмой окутанным, пути являют многие, как солнце восходящее. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества шакры. Каковы эти три качества? Во-первых, государь, шакра наслаждается полным счастьем.
Шакра – это Индра.
Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует радоваться счастью полного уединения. Это первое качество, государь, что следует взять у шакры.
Счастье полного уединения, оно может быть связано с уединением, с ретритом, с мауной, может быть не связано. Не следует его понимать буквально. Это счастье полного уединения, прежде всего, это пурнатва. Пурнатва – это самодостаточность. Садху черпает свет изнутри самого себя, поэтому, по крайней мере, он учится черпать свет из самого себя. Он освобождается от желаний, освобождается от зависимостей, освобождается от привязанностей. Постепенно он открывает центр всех желаний внутри самого себя. Он перестает зависеть от общества, от мнения общества, от мира. Перестает зависеть от множества сансарных вещей, в которые не мыслит себя мирской человек. Это и называется пурнатва. Садху постепенно становится сам себе светом. Как это происходит? Это происходит, если наше внимательное сознание, очистившись, начинает направляться на Атман, на Всевышний Источник. Атман – это источник энергии, кроме всего. Традиционно в Веданте считается, что это источник мудрости. Но это не только источник джняны. Это источник шакти, мудрости. Поэтому истинные ситхи – это всегда и джняни, и шактиманы. И быть пробужденным – это также владеть силой, владеть божественной энергией. Сначала питание от атмана не дает уж много нам силы. Это очень маленький слабый ручеек. Мы даже не можем поверить, что внутренний свет атмана может быть источником энергии и силы. Например, если солнечные батареи сейчас установить, то вряд ли ими можно обогреть весь ашрам. Срок окупаемости, по подсчетам Индрамантрина, 10 лет.
Три года.
Сколько?
Три года.
Три года уже. Да, уже продвинулись технологии. Раньше мне говорили 10 лет. Сейчас делают такие солнечные батареи, которые могут даже ночью извлекать свет. Там из лунного, из звездного света. Я думаю, может, когда-нибудь даже из реликтового излучения звезд. Вот. Но факт остается фактом. По-прежнему солнечные батареи являются слабым источником энергии. Но они что-то могут питать. Например, когда мы были в Дамодаркунде и жили в неделю в Непале, мы жили за счет солнечных батарей именно. Там солнечные батареи на каждой крыше. Бедная деревня, а везде солнечные батареи. И у каждого появился хижина, но у нее свой автономный источник питания. Она уже не зависит от электричества в Гималаях. Таким же образом, у вас появляется свой автономный источник питания, когда вы обнаруживаете внутренний свет атмана. Это и есть пурнатва. Пурнатва – божественная целостность, когда вы ничего не просите у мироздания, у других. Вы не просите внимания, любви, похвалы, материального. Вы внутри всем этим владеете, так что все ваши желания, нужды и чаяния, они исполняются внутренне. Напротив, вы даете другим. Кому не хватает любви, даете любовь. Кому внимания не хватает, даете внимание. Не хватает материального, даете материальное, если вы не монах. Монах не может материального много дать. Потому что внутри у вас есть этот свет. Это и есть пурнатва. Это свойство божественных существ. И мы заимствуем это свойство также. Поэтому у монахов есть такой принцип. Не проси лишнего. Учись пурнатве. Довольствуйся малым. Довольствоваться малым, быть умиротворенным, быть всегда довольным, сантоша, это не значит состояние нищего. Ну, можно привыкнуть и к состоянию нищего, так ведь? Никаких проблем, особенно для монаха. Можно там жить в нищем состоянии. Но это вовсе не нищее состояние. Это состояние богатства и полноты, но внутреннего богатства. Вот что такое пурнатва. Когда я настолько переполнен внутренним светом, что мне снаружи ничего не надо, потому что мне и так много уже. Куда уж только. Это и так много. Это больше, чем мне надо даже. Вот. Как я могу просить, когда уже избыток? То, что есть, это уже избыток. Обычно в мирской жизни тенденция наоборот. Какая? Мало, мало. Вот это мало. Этого еще мало, мало. А здесь наоборот. Мало почему? Потому что в душе все бедное, все нищее, ничего нет. А пурнатва – это мне уже все есть, мне с избытком, я имею коврик, чтобы спать, прасад два раза в день, монашескую сангхати или белую курту карма саньяси, там крыша есть над головой, мурти, алтарь, как бы чего здесь надо еще? Это уже много, очень много, книги по дхарме. Вот. И вот пурнатва – это удовлетворенность самым малым за счет питания внутренним источником энергии. Отсутствие от погони за материальными качествами, вещами, приобретениями, за тонкоматериальными в виде чужого внимания, расположения, там, жалости, еще чего-либо. Полностью полагание на внутренний источник. И такая пурнатва по-настоящему открывает в вас источник любви, сострадания. Тогда из позиции берущего, получающего, вы становитесь на позицию дающего, дающего. И чем больше даете, тем больше пурнатва углубляется. Поэтому Даже мирские люди говорят, чем больше даешь, тем больше получаешь. Они говорят это, но они не понимают это. Это можно понять только на стадии обретения пурнатвы. Потому что если мирской человек не может жить по этому закону по-настоящему, если не имея пурнатвы в душе, не имея, не практикующий, я не имею в виду карма саньяси, не практикующий, если не имея пурнатвы душе, он начинает много давать, он просто беднеет. Не имея света в душе, начинает отдавать внимание, он просто теряет жизненные силы, иссякает жизненные силы. Но для садху это иначе. Потому что садху подключен к внутреннему источнику. Это и есть пурнатва.
Далее, государи. Когда шакра видит небожителей, он привлекает их к своему двору и радуется этому. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует без вялости и лени привлекать к своему спокойному уму благие дхармы, радоваться этому, деятельно для этого стараться и прилагать усилия. Это второе качество, государь, что следует взять у шакры.
Был такой случай. Один человек приезжал в Дивьялоку, был бизнесменом, довольно богатым. И он решил сделать подношение. Там мы строили храмы, ставили статуи. И кто-то ему так нашептал на ушко, что заслуги – это хорошо. Нужно жертвовать, накапливать заслуги. И сказал, что типа пожертвуешь, накопишь заслуги, и тебе в бизнесе еще придет. Он подумал, неплохие вложения, это как с процентами получить. Но не учел одно, что приходит в другой валюте. Он реально как бы думал, что он разбогатеет, если он пожертвует. И приходит в том случае, если наша мотивация не эгоистичная, иначе все это откладывается. И что произошло? Он на храм совершил какое-то хорошее пожертвование. И еще, что в процессе изменения накопления заслуг должна очиститься еще наша дурная карма. И у него с бизнесом что-то пошло не так. И он начал испытывать большие сомнения, разочарования. Такое бывает. Это такое предупреждение, чтобы мы не относились поверхностно, легковесно к дхарме. Потому что Бог дает нам не то, что мы просим, не то, что мы хотим, а то, что нам надо. Он лучше знает, что нам надо. Человек может думать, я сейчас сделаю, я разбогатею, а может ему надо, наоборот, пережить какой-то кризис, чтобы поумнеть. Никогда не следует свои мотивы, личностные, эгоистичные, привносить дхарму, потому что все равно они не исполнятся. Но если мы действуем бескорыстно, искренне, то самые наши лучшие запросы, они будут исполнены. Однажды один человек молился Кришне, чтобы Кришна посетил его, благословил его. И он так усердно молился, что Кришна решил послать ему свое благословение. У него была корова. Через некоторое время его корова сдохла. И, по-моему, то ли Индра, то ли Нарада, в общем, какой-то из богов пришел к Кришне и сказал: «Кришна, ну что ж такое, у тебя он преданный, он тебе так молился, у него единственная корова, она его всем питала. Он просил твое благословение, ты ему дал благословение, у него и та корова сдохла». И Кришна сказал: «Ты не понимаешь, между мной и ним была эта корова. Я просто ее убрал, чтобы нашим отношениям ничего не мешало. У него была привязанность, и он делил привязанность к корове со мной, с любовью ко мне. Но я не могу как бы половинчато действовать. Я просто убрал эту привязанность. И вот истинная пурнатва означает, что мы постепенно получаем благословение от внутреннего «я» и полностью удовлетворяемся этим. Мы не делим преданность Богу с привязанностью к чему-либо внешнему.
О-о-о.